свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин изложил концепцию создания Евразийского союза. Каковы политические смыслы и политическое значение этого проекта? Американка Аманда Нокс, с которой сняты обвинения в убийстве британской студентки Мередит Керчер, возвращается в Соединенные Штаты. Почему этот судебный процесс вызвал столь громкий международный резонанс? В Москве открылся международный фестиваль «Биеннале поэтов». Когда приходит, от чего уходит в России социальная мода на поэзию? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российские правозащитники требуют начать проверку действий следователей и чиновников, причастных в смерти бывшего вице-президента компании «Юкоса» Василия Алексаняна. Он был задержан в 2006 году по делу о хищении имущества нескольких крупных нефтяных компаний. В следственном изоляторе выяснилось, что Алексанян болен СПИДом, однако суд отказался освободить его из-под стражи. Правозащитники теперь заявляют, что бывший топ-менеджер «Юкоса» мог бы выжить, если бы не провел несколько лет в СИЗО и своевременно получил медицинскую помощь. Продолжает тему корреспондент Радио «Свобода» Динара Седдикова.
Василий Алексанян умер у себя на даче в поселке Горький 2 Одинцовского района. Ему было 38 лет. Бывший вице-президент ЮКОСа был задержан в апреле 2006 года по обвинениям в хищении акций и имущества Томскнефти и Восточной нефтяной компании на сумму 8 миллиардов рублей. Спустя несколько месяцев после ареста выяснилось, что Алексанян болен СПИДом в тяжелой стадии. Его адвокат Елена Львова заявила, что заболевание, возможно, было приобретено в результате хирургической операции, которую провели Алексаняну еще до заключения. Уже в матросской тишине на почве иммунодефицита он заразился туберкулезом. На фоне острой стадии ВИЧ у него развился рак печени, а затем рак лимфатической системы. Однако его не выпускали из СИЗО и отказывали в переводе в гражданское медучреждение. Точная причина смерти юриста еще неизвестна, однако адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт рассказал Радио Свободы, как Алексанян чувствовал себя в последние месяцы.
По словам нашего общего знакомого, он может себя даже прилично чувствовать, но он живет все время под дамокловым мечом. Любая инфекция, при том иммунном статусе, который он заработал двумя годами отсутствия реального лечения в следственном изоляторе, то есть у него полностью отсутствовал иммунитет, а любая инфекция могла привести к смертельному исходу. Вероятно, так и случилось.
Дело Алексаняна уже сравнивают с делом юриста Херметаж Кэпитал Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО. Новая газета опубликовала список, состоящий из 31 имени следователей, судей и чиновников, виновных, по мнению издания, в смерти Алексаняна. Так же, как и с делом Магнитского, правозащитники требуют начать проверку их действий. В их числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, первый заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков, замгенпрокурора Виктор Грин, который настаивал на аресте тяжелобольного Алексаняна. В список попали бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, председатель Московского городского суда Ольга Егорова, а также судья Симоновского суда Татьяна Корнеева. Она не только продлевала арест Алексаняну, но и приговорила бывшего замначальника правового управления ЮКОСа Светлану Бахмину к 7 годам колонии. Она же разрешила открыть уголовное дело против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2008 году. Корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Вера Челищева рассказала Радио Свободу, что список составлялся еще до смерти Василия Алексаняна.
Я просто занималась иском по делу ЮКОС, так как Василий Алексанян один из самых известных и самых трагических заложников дела ЮКОСа, то без упоминания его следователей, судей по его делу, невозможно было сделать этот список. В июне этого года Гарри Каспаров передал со своей стороны список по делу ЮКОСа. Там более 300 фамилий, по Алексаняну в том числе.
Визовые экономические санкции в отношении 60 человек из списка Магнитского уже действуют в США и обсуждаются в Европейском Союзе. Правозащитники предложили Сенату Соединенных Штатов Америки дополнить его списком по делу ЮКОСа и сделать открытым. По данным правозащитников, заключенных судьбами, подобными судьбам Магнитского или Алексаняна, в России сотни. И лишь о десятках известно общественности. Василий Алексанян мог бы остаться в живых, если бы не провел столь долгое время в следственном изоляторе, сказал Радио Свобода сопредседатель правозащитной фракции «Яблоко» Валерий Борщев.
В то время, когда он сидел в СИЗО, существовало постановление правительства 54-го, по которому тяжело больных, осужденных освобождали из колонии. А вот на подследственных это постановление не распространялось. Мы поставили вопрос перед президентом, что это дико выглядит. И вот, наконец-таки, в этом году вышел указ президента.
Прокуратура неоднократно настаивала на том, чтобы Алексанян оставался под стражей, так как, цитирую, «основания, по которым была избрана мера пресечения, не отпали и имеют место быть». И лишь в конце 2008 года, когда у Алексаняна обнаружили рак лимфатической системы, московский суд согласился изменить Василию Алексаняну меру пресечения и выпустить его под залог в 50 миллионов рублей. Избрание судом залога в таком невообразимом размере вместо безусловного освобождения из-под стражи выглядит циничным издевательством над законом и здравым смыслом, сказал тогда сам Алексанян. Василий Алексанян был назначен вице-президентом уже на стадии развала компании «ЮКОС». До этого он работал лишь начальником правового отдела компании. Всю сумму залога удалось собрать только общими усилиями. Семья, юристы, его адвокаты и правозащитники тогда развернули широкую общественную кампанию по сбору средств для больного СПИДом заключенного. В январе 2009 года залог поступил на депозит суда, и Алексаняна перевели на домашний режим лечения. Юрист стал заложником дела ЮКОСа, считает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Он был в чистом виде узником совести, заложником дела Ходорковского. Он был нужен им как средство, как источник доказать несуществующей вины Ходорковского. Ему следствие неоднократно предлагало сделку, условия, нужные показания против Ходорковского, встречное обязательство, немедленное освобождение из-под стражи. Но Алексанян оказался мужественным и гордым человеком.
Алексаняна выпустили под залог в декабре 2008 года. Месяц спустя его выписали из больницы. В июне 2010 года Симоновский суд Москвы прекратил уголовное дело Алексаняна в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем вызвана напряженность в Южной Осетии за месяц до президентских выборов? Об этом спорят журналисты Ирина Гордиенко и Олег Кусов и политик Петр Мамрадзе.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» о главных российских политических новостях. Кандидат в президенты России Владимир Путин хочет создать на постсоветском пространстве Евразийский союз. Суть проекта он подробно объяснил в своей статье, опубликованной в газете «Известия». У микрофона «Свободы» Любовь Чижова.
В этой статье Владимир Путин, не так давно заявивший о своих президентских амбициях, рассуждает об экономической эффективности интеграции России, Белоруссии и Казахстана. Единое экономическое пространство этих стран начинает действовать с 1 января. 2012 года.
Стартует важнейший интеграционный проект «Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана». Проект, являющийся без преувеличения исторической вехой не только для трех наших стран, но и для всех государств на постсоветском пространстве. Путь к этому рубежу был непростым и порой извилистым. Он начался 20 лет назад, когда после крушения Советского Союза было создано «Содружество независимых государств». По большому счету была найдена та модель, которая помогла сберечь мириады цивилизованных духовных нитей, объединяющих наши народы.
Путин рассуждает о проблемах внутри СНГ, о том, что не все ожидания были реализованы, но называет это образование незаменимым механизмом, позволяющим сближать позиции и вырабатывать единую точку зрения на ключевые проблемы, стоящие перед регионом.
Характерно, что в период мирового финансового кризиса, заставившего государство искать новые ресурсы для экономического роста, интеграционные процессы получили дополнительный импульс. Мы объективно подошли к тому, чтобы серьезно модернизировать принципы нашего партнерства, как в СНГ, так и в других региональных объединениях, и сконцентрировали свое внимание прежде всего на развитии торговых и производственных связей.
Путин напоминает, что в июле этого года на внутренних границах России, Казахстана и Белоруссии был снят контроль за передвижением товаров, что завершило формирование полноценной единой таможенной территории с ясными перспективами для реализации самых амбициозных деловых проектов. инициатив. Российский премьер в своей статье пишет, что теперь от таможенного союза страны делают шаг к единому экономическому пространству и создают колоссальный рынок с более чем 165 миллионами потребителей, с унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов, услуг и рабочей силы.
Принципиально важно, что единое экономическое пространство будет базироваться на согласованных действиях в ключевых институциональных областях, в макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тарифов естественных монополий, а затем и на единой визовой иммиграционной политике, что позволит снять пограничный контроль на внутренних границах. Добавлю, что теперь не потребуется техническое обустройство 7 тысяч километров российско-казахстанской границы. Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, так называемых трудовых квот, будет означать возможность безо всяких ограничений выбирать, где жить, получать образование, трудиться. Кстати, в СССР с его институтом прописки подобной свободы не было.
В своем представлении единого экономического пространства между Россией, Казахстаном и Белоруссией Владимир Путин обещает, что широкие возможности здесь открываются и для бизнеса. Он предлагает предпринимателям вкладывать ресурсы в модернизацию, от чего выиграют потребители. Премьер пишет, что для работы Союза будет достаточно только двух базовых документов – таможенного кодекса и кодифицированного договора по вопросам таможенного союза и единого экономического пространства, и рассуждает о планах на будущее.
Речь не идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР. Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом. Но тесная интеграция на новой ценностной политической экономической основе – это веление времени. Евразийский союз послужит своего рода центром дальнейших интеграционных процессов, то есть будет формироваться путем постепенного слияния существующих структур таможенного союза и единого экономического пространства. Было бы ошибкой противопоставлять Евразийский союз и Содружество независимых государств. У каждой из этих структур есть свое место и своя роль на постсоветском пространстве.
К единому экономическому пространству вскоре могут присоединиться Киргизия и Таджикистан. Согласно представленному премьером проекту, с 2012 года граждане России, Белоруссии и Казахстана смогут свободно выбирать, где им жить, учиться и работать. Евразийский союз, по замыслу Владимира Путина, поможет вступившим в него странам интегрироваться в Европу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать изложенную в публикации Владимира Путина концепцию создания Евразийского союза я попросил московского экономиста, профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексея Портанского.
О Евразийском союзе говорят уже давно, но Нурсултан Назарбаев об этом говорил многие годы назад. Мое восприятие этой статьи заключается в том, что это некий предвыборный манифест. Дело в том, что многое из того, что здесь написано, это совершенно правильно, это хорошо звучит, и вообще в мире тенденция к региональной интеграции, она давно уже работает и будет развиваться. Но на деле, на сегодняшний день, многого из того, что, о чем сказано в этой статье, этого нет. На это можно только рассчитывать в будущем. Поэтому я говорю, это скорее декларация о намерениях. Когда вот Владимир Путин здесь сравнивает нашу интеграцию с интеграцией европейской и говорит о том, что мы движемся динамичнее, но у меня это вызывает такое весьма критическое отношение. Потому что, во-первых, мы на самом деле не учитываем опыт Европейского Союза. Во-вторых, наше более динамичное движение, оно ни на чем не основано. Когда европейцы начинали свою интеграцию, то у них базовые условия были более благоприятными. Серьезная политическая идея примирения после войны. Все эти государства, которые начинали, они уже были рыночными развитыми экономиками. У нас это не так. Возьмем Белоруссию, которая практически не является рыночной экономикой. В Европе существовали уже достаточно развитые гражданские общества. У нас, опять же, стадии становления гражданское общество и так далее. Все это имеет прямое отношение к скорости интеграции. Поэтому говорить, что мы опережаем, я как эксперт, в общем-то, позволю себе с недоверием глубоким к этому отнестись. Не учтены очень серьезные уроки европейской интеграции, ну, такие, например, как движение движение шаг за шагом. Европейцы тоже допускали ошибки, они их признавали, анализировали, исправляли их. У нас как-то этого не очень заметно. Вот приведу совсем недавний пример. В июне правительство Белоруссии приняло беспрецедентное для таможенного союза решение об ограничении свободного движения товаров. Там был целый список товаров, по которому было принято ограничение. Это и нефтепродукты, и продукты питания, и так далее. Это было сделано в обход государственного органа таможенного союза, о которых, кстати, об этих органах говорит Путин в своей статье. Это было сделано, как будто не существует комиссии таможенного союза. О чем это говорит? Да это говорит о том, что пока что даже на уровне руководства республик и руководители просто не замечают этого таможенного союза. К сожалению, я должен об этом говорить.
Верно, я вас понимаю, что это политический проект, под который для того, чтобы его реализовать, необходимо наполнить его каким-то серьезным экономическим содержанием. Как раз вот этого не хватает.
Да, это проект политический, и сколько бы ни говорил Владимир Владимирович Путин, что это не попытка воссоздать СССР, это именно попытка воссоздать, ну, некое образование на постсоветском пространстве, и цель здесь, конечно, политическая. Создать некий центр силы, политический и экономический, в будущем, с которым могли бы считаться в мире, ну, и во главе которого стояла Москва, естественно. Экономическая основа у этой цели, она пока слабовата. У каждой из республик, входящих сейчас в таможенный союз, главным партнером является дальнее зарубежье, в частности, Евросоюз. Значит, именно главный партнер и будет на практике влиять в наибольшей степени на, так сказать, торговую политику того или иного члена таможенного союза. Этого не учитывать нельзя.
Один из основных принципов успешной интеграции – это свободный рынок передвижения рабочей силы, товаров и услуг. Эти же преимущества предлагает и Владимир Путин в своей статье. Он пишет о том, что, или советники его пишут о том, что не нужно будет никакой прописки, как в советское время, равное право при найме на работу, ну и так далее и тому подобное. Отсутствие виз, отсутствие границы. Насколько это реальная цель?
Свободное движение на рынке труда, наверное, можно обеспечить, но это будет политическое решение. Другое дело, какое это влияние окажет на экономику государств. Но, наверное, все-таки из Белоруссии многие захотят легально поехать в Россию, здесь зарабатывать, поскольку здесь зарплаты выше. Ну, а если говорить о свободе движения, скажем, услуг, капитала, о чем тоже сказано в статье, здесь вообще возникают гораздо более серьезные вопросы. Вот когда в Белоруссии, опять же, разразился нынешний кризис, тогда граждане Белоруссии, не имея возможности приобрести у себя валюту и российские рубли, они отправляли почтовые переводы сами себе на свое имя до востребования, скажем, в Смоленск. Массовый характер это приобрело. Вот. И в конечном счете российская сторона вынуждена была заявить о том, что она требует прекратить вот это все. Значит, о каком движении свободным капитала можно говорить, когда Белоруссия находится в таком кризисе? Александр Лукашенко, он считает так, что за каждый шаг он должен что-то такое получать от таможенного союза, а именно от Москвы. Ну вот он, например, недавно получил так называемую интеграционную скидку на газ, что обойдется в 3 миллиарда долларов в год на «Газпрому». Вот это для него позитивный навар от интеграции. То есть Лукашенко настроен абсолютно, так сказать, потребительски.
О перспективах создания Евразийского союза экономист Алексей Портанский. В Страсбурге открылась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, первая после объявления о намерении Владимира Путина вернуться в Кремль. Эти намерения европейские политики оценивают с большой осторожностью. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович из Страсбурга.
На нынешнюю сессию ПАСЕ Альянс европейских либерал-демократов пригласил сопредседателя незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаила Касьянова. Бывший российский премьер считает, что будущие выборы президента России вряд ли можно будет назвать выборами.
С учетом вот этих не выборов, и Путин приходит в эти срок, и все остальное, должны быть действия. Действия принципиального свойства. Принципиальное свойство означает, те ценности, на основе которых люди были избраны в своих парламентах, должны уважаться. Мое представление такое, если здесь, в Совете Европы, люди будут занимать принципиальную позицию, на что я рассчитываю, то этот режим получит жесткий отпор, вплоть до приостановления полноправного членства в Совете Европы. по тем причинам, что впрямую очевидно и никаких сомнений нет, что Российская Федерация намеренно не исполняет обязательства, вытекающие из ее членства в Совете Европы. И бояться того, что Россия потеряет с ней какой-то диалог, этого не надо. Не нужно заигрывать с властями, которые издеваются над самим институтом Совета Европы.
Одна из тех, кто пригласил Михаила Касьянова в Страсбург, депутат от Люксембурга Ан Брассер, заявила, что план Путина по возвращению в Кремль не стал для нее неожиданным. Конечно, это ни для кого не явилось сюрпризом. Но если это делается в соответствии с демократическими принципами, если этот третий срок будет получен без их нарушения, то его можно и должно принять. Но только такой третий срок, который будет добыт в результате свободных и справедливых выборов при наличии альтернативы, при соблюдении политического плюрализма. В данном случае этого нет. Поэтому мы должны очень пристально следить за тем, как это все будет происходить, и быть очень внимательными. Я думаю, что именно поэтому большая ответственность лежит на тех, кто готовит очередной доклад о выполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы. Как раз одним из таких докладчиков и является Андреас Гросс, швейцарский парламентарий, в последнее время часто посещающий Москву. It's not up to the Council of Europe to decide who is. Совет Европы не решает, кто будет кандидатом на российских выборах президента. Это вообще не наше дело, и мы никак не участвуем в этом выборе. И мы должны принимать и уважать тех кандидатов, которые были выдвинуты российскими политическими партиями. Но я думаю, вообще-то важно, чтобы сохранялся некий смысл определенных действий. В церковь, например, идут, чтобы молиться, а на выборы, чтобы соревноваться с другими кандидатами. И я глубоко обеспокоен тем, что реального плюрализма на этих выборах нет. Андреас Гросс говорит, что был идеалистом, надеясь на реальную конкуренцию между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Но у России, по его мнению, еще есть время показать, что она может допустить свободную конкуренцию в политике. Соседи России из балтийских стран таких иллюзий не питают. Эстонский парламентарий Андрес Херкель опасается, что времена, когда Москва и Таллин обменивались жесткими заявлениями, могут вернуться.
During end of Medvedev's presidency.
К концу президентского срока Дмитрия Медведева мы в Эстонии уже немного стали отвыкать от очень враждебной риторики, которая раздавалась из Москвы несколько лет назад. Многие теперь гадают, не произойдет ли возвращение к такой риторике. Знаете, мы всегда ожидаем и надеемся, что Российская Федерация совершит некое продвижение в демократическом развитии. Однако прошлое господина Путина в этом смысле как-то не вдохновляет. Многие в Страсбурге полагают, что при объявленном намерении Путина вернуться в Кремль, отношения России с европейскими политическими структурами, включая и Совет Европы, ждут довольно сложные времена. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 октября, и вот главные темы второй половины этого часа. Американка Аманда Нокс, с которой сняты обвинения в убийстве британской студентки, возвращается в Соединенные Штаты. Почему этот судебный процесс вызвал столь громкий международный резонанс? В Москве открылся международный фестиваль «Биеннале поэтов». Когда приходит и от чего уходит в России социальная мода на поэзию? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Евразийская интеграция по-путински. Желаемое и действительное.
Комментарии экспертов.
Экономисты о крахе реформы российской энергетики.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Эффект Матвиенко-Чапман.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве столицы Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти, и спасательные работы продолжаются. Согласно информации полиции, заминированный грузовик, за рулем которого находился смертник, взорвался перед зданием Министерства образования. Следственный департамент МВД России снял с экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как сообщил сегодня его адвокат Михаил Доломанов, теперь предпринимателю инкриминируется мошенничество. Полиция пресекла сегодня очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции на Триумфальной площади в центре Москвы. Как передает агентство, более 20 активистов протестовали против проведения 4 декабря выборов в Госдуму России. Молодые люди выкрикивали лозунг «Выборы без оппозиции – преступление». В отношении бизнесмена Александра Лебедева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщили сегодня в Московском управлении Следственного комитета России, он обвиняется в нанесении телесных повреждений предпринимателю Сергею Полонскому. Полиция установила личность нападавшего на болельщика московского ЦСКА 18-летнего Андрея Урюпина в подмосковном Подольске. Как сообщили сегодня Интерфаксу в региональном управлении МВД, с камер видеонаблюдения, установленных рядом с местом происшествия, изъяты записи, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению, ведется его розыск. Госдума России во вторник приняла в первом чтении предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за преступления против сексуальной неприкосновенности детей. На юго-западе Москвы убит судебный пристав. Законопроект, который предлагает освободить от уголовной ответственности обвиняемых в некоторых экономических преступлениях, не коснется статьи, по которой судят экс-премьера Украины Юлия Тимошенко.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 4 октября. Американка Аманда Нокс, освобожденная накануне в Италии после 4 лет тюремного заключения, возвращается на родину. Приговор Нокс, обвинявшийся в убийстве британской студентки Мередит Керчер, был отменен вчера апелляционным судом в итальянском городе Перуджа. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Вскоре после полудня 24-летняя Аманда Фокс вместе с семьей вылетела коммерческим авиарейсом из римского аэропорта Леонардо да Винчи, направляясь на родину после 4 лет, проведенных в заключении в Италии. Нокс была освобождена вчера в Перудже после решения местного суда, отменившего обвинительный приговор по делу об убийстве британской студентки Мередит Керчер. Был освобожден и бывший молодой человек Нокс, итальянец Рафаэле Соличита, с которого также были сняты обвинения. Напомним, Керчер, учившаяся в Перудже, была убита в конце 2007 года в доме, где жила вместе с другими студентами. Керчер была зарезана, по данным следствия, в ходе сексуальной игры с садистским уклоном. В преступлении были обвинены Нокс, Соличита и некий Руди Геде. Всех их приговорили к длительным срокам тюрьмы, и все они отрицали свою вину. Дело получило большой общественный резонанс. Позднее апелляционный суд подтвердил приговор Геде, но снизил ему срок заключения. При этом в суде было признано, что Геде действовал не один. Доказательства же против Нокса и Соличита в понедельник были признаны апелляционным судом недостаточными. Были подвергнуты сомнению процедуры сбора улик, включая данные генной экспертизы. Согласно тем данным, ДНК Нокс была найдена на ручке ножа, которым было совершено убийство, а ДНК Соличита на бюстгальтере Керчер. Услышав оправдательный вердикт, Нокс разрыдалась в зале суда. Ее сестра Динна заявила:
«Мы благодарим за поддержку, которая нам была оказана отовсюду. Мы благодарим людей, которые потратили время на проведение расследования, чтобы доказать, что Аманда и Рафаэль невиновны. Мы благодарны суду за его мужество, за то, что он искал правду и отменил этот приговор. Сейчас нам бы хотелось попросить вас дать возможность Аманде и всем членам нашей семьи уединиться, чтобы мы могли прийти в себя после этого ужасного испытания. Спасибо».
Оправдательный вердикт, однако, был встречен с негодованием толпой, собравшейся у здания суда в Перудже. Семья убитой студентки Мередит Керчер выразила недоумение радикальным пересмотром судебного решения и заявила, что дело вернулось к отправной точке. Брат убитой девушки Лайл Керчер сказал:
«В конечном счете, хотя мы принимаем вынесенное вчера решение и уважаем суд и итальянскую систему правосудия, но мы сейчас пытаемся понять, как решение, бывшее столь определенным 2 года назад, оказалось столь категорически пересмотрено. Суд согласился, что Руди Геде действовал не один. Конечно, если двое освобожденных вчера невиновны, то нам остается гадать, кто были те другие люди. И очень похоже, что надо начинать все сначала и выяснять, что на самом деле произошло».
Итальянская прокуратура заявила, что опротестует вчерашние вердикты в Верховном суде Италии. Однако даже если судебное решение вновь будет пересмотрено, эксперты считают маловероятным, чтобы США впоследствии выдали Аманду Нокс Италии. В Соединенных Штатах дело Аманды Нокс привлекло огромное общественное внимание. Многие эксперты и адвокаты в США говорили о несовершенстве итальянской судебной системы. Об отношении к делу Нокс в Соединенных Штатах говорит американский социолог Владимир Шлепентох.
Американская медиа явно была настроена симпатией к команде. И американские адвокаты искали доводы для того, чтобы помочь ей быть освобожденным из итальянской тюрьмы. Они искали некие расхождения в судебной системе двух стран. Я думаю, что интерес Америки, интерес медиа к этому делу сыграл очень большую роль, что, между прочим, подчеркивается родителями жертвы этой всей истории.
Дело об убийстве Мередит Керчер находилось в центре общественного внимания в Италии. Об отношении в обществе к судебному процессу и в целом к итальянской системе правосудия, которую критикуют в связи и с другими делами, например, связанными с многочисленными обвинениями в адрес премьер-министра Сильвио Берлускони, говорит итальянский журналист Джованни Бенси.
Ну, знаете, в Италии всегда относились с пристрастием к судебным процессам. Есть два итальянских слова, которые трудно переводимые на иностранные языки. Инночентисты и кольпеволисты. То есть инночентисты, значит, сторонники невиновности подсудимого, и кульпеволисты, конечно, сторонники вины подсудимого. Я должен сказать, что большинство общественности в Италии относились к этой второй категории. Значит, это оправдание Аманды Нокс и Рафаэля Солечито, которые обвинялись именно в убийстве английской студентки. Это оправдание было воспринято в Италии довольно плохо и критически, потому что вот большинство общественности почему-то было уверено, что эта девушка и ее жених были виновными в этом преступлении.
Многие эксперты ставили под сомнение компетентность итальянской юридической системы, судебной системы. Многие эксперты в США, скажем, каково отношение к итальянской судебной системе в самой Италии и не нанесен ли ей этим вердиктом некий удар?
Италия находится в этот период в состоянии глубокого кризиса, не только экономического, но и гражданского, и общественного, и судебного. Вот у нас есть проблемы с правительством, с Сильвио Берлускони и так далее и тому подобное. И на самом деле, вот вся судебная система предоставлена самой себе. Там много халатности, мало средств, мало компетентных людей и так далее. И вот именно это довольно странный исход процесса над Амандой Нокс и Рафаэлем Солечито. Исход этого процесса связан с тем, что экспертизы были проведены халатно. Это довольно странно, что на суде первой инстанции люди получают 25 лет заключения, и даже потом говорилось на второй инстанции о пожизненном заключении, а вот вдруг они оправданы. Значит, адвокаты, защитники и так далее смогли доказать, что была допущена в экспертизах, в работе научных органов полиции, было допущено много халатности, много неосторожности и так далее. И это, по-моему, вполне допустимо, учитывая вот как раз кризисную ситуацию в Италии, которая охватывает все сферы общественной, политической и социальной жизни.
Это был итальянский журналист Джованни Бенси. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги вторника, 4 октября. Государственная Дума России сегодня одобрила в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. Подробности и комментарии экспертов в материале корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Документ предусматривает запрет на применение условного осуждения и отсрочки отбывания наказания к совершившим насилие в отношении несовершеннолетних. Изменяются условия реализации права на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части тюремного срока более мягким видом наказания. Наряду с этим предлагается усилить меру ответственности для педофилов-рецидивистов, вплоть до пожизненного лишения свободы. За усиление наказания за сексуальное насилие над детьми еще перед заседанием Госдумы выступили все представленные в парламенте политические партии. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Максим Рохмистров в интервью телеканалу «Россия» заявил, что представляемая им партия будет настаивать на отмене возможности условно-досрочного освобождения для педофилов во время второго чтения законопроекта.
Внесенный президентский законопроект действительно ужесточает наказание, и фракция ЛДПР его поддержит. В предложенном законопроекте сохраняется, пускай и небольшое, но право на условно-досрочное освобождение. Я думаю, что мы выйдем с предложением ко второму чтению отменить институт условно-досрочного освобождения лицам, которые осуждены по данным статьям.
Отмену УДО для педофилов поддержал и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
Я считаю, что для таких уродов, я называю вещи своими именами, никакого условно-досрочного освобождения в принципе быть не должно. Для того, чтобы извести эту заразу и этих сволочей с нашей земли, нужно действительно ужесточать закон таким образом, что и будет делать фракция «Справедливой России».
Как пояснил на заседании парламента представлявший законопроект полпред президента России в Госдуме Гарри Минх, согласно документу, педофил может быть досрочно освобожден лишь после отбытия 4/5 срока заключения, в то время как сейчас действует норма в 3/4 срока. Гарри Минх подтвердил, что законопроект предусматривает возможность добровольной химической кастрации педофилов. По его словам, она может применяться в тех случаях, когда решается вопрос о возможности условно-досрочного освобождения педофила или пересмотре в сторону смягчения примененной к нему меры наказания. Принудительная химическая кастрация, по словам Минха, будет применяться в отношении лиц, совершивших сексуальное преступление против детей младше 14 лет. Как пояснил в интервью «Радио Свобода» руководитель лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского Георгий Веденский, подобного рода медицинские меры применяются сейчас в отношении насильников, признанных невменяемыми и частично вменяемыми.
Вопрос химической кастрации, мы говорим просто научным термином, это прием антиандрогенов, веществ, которые угнетают выработку собственного гормона тестостерона. По поводу применения антиандрогенов, они сейчас применяются у нас в принудительном лечении психически больных, совершивших сексуальное правонарушение. Это принудительное лечение. Вот. Но принудительное лечение возможно назначить только лицам, признанным невменяемыми или ограниченно вменяемыми. Есть целая когорта лиц, которые признаются вменяемыми. Поэтому по отношению к ним принудительных мер медицинского характера, в том числе и химической кастрации, принудено быть не может. Здесь, естественно, выход один, только добровольно.
По мнению члена правления Ассоциации детских психиатров и психологов Александра Шадуры, необходимо различать педофилию как психическое заболевание и сексуальное насилие над детьми, которое может быть совершено людьми, не страдающими расстройствами психики.
Усиление ответственности за сексуальное преступление против детей не обязательно это закон, направленный против педофилов. Вообще сексуальное преступление против детей совершенно не обязательно педофилы совершают, да, потому что педофилия – это действительно вид психического расстройства. Но для того, чтобы изнасиловать ребенка, совсем не обязательно испытывать нездоровое влечение, да, исключительно к детям. Надо бы как-то расставить правильно акценты вообще, да, и понять, что насильник над ребенком не обязательно педофил, вообще говоря. Это могут быть совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в общественном сознании это сейчас смешивает. Ну, если у человека есть диагноз педофилия, да, то он еще и должен лечиться. Но это очень серьезная тема, которую надо обсуждать. Насколько это лечится, какие формы должны быть реабилитации в данном случае, какова мера ответственности за преступление. Вот.
Как пояснил руководитель лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского Георгий Веденский, существуют международные критерии, по которым преступнику можно поставить диагноз педофилия.
У нас есть критерии педофилии, которые мы обязаны соблюдать, и которые изложены в международной классификации болезней. Если человек не подпадает под эти критерии, да, то мы ему не можем поставить диагноз педофилии.
По мнению психолога Александра Шадуры, усиление ответственности за педофилию вряд ли приведет к уменьшению количества подобного рода преступлений.
Честно говоря, логика инициаторов этого закона мне не очень понятна. То есть то, что совершать преступление в отношении детей, просто вообще ужасно. Сексуальное насилие, может быть, травмирует больше, чем другие виды насилия. насилия, но ведь остальные виды насилия тоже оставляют, в общем, очень серьезные следы в психике детей, поэтому если уж усиливать ответственность, так за все насилие, которое над детьми может совершаться. Международный опыт показывает, что усиление наказания, да, то есть увеличение степени наказания никогда не ведет к уменьшению преступности.
Это было мнение члена правления Ассоциации детских психиатров и психологов Александра Шадуры. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Суд в Туркмении приступил к рассмотрению уголовного дела внештатного сотрудника «Радио Свобода» Давлет Мурада Язгулиева. Члены семьи журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. Мой коллега Андрей Шароградский беседует с директором туркменской службы «Радио Свобода» Альгу Жамал Язлиевой.
Сама статья «Склонение к самоубийству и доведение до самоубийства». Основание – это семейная проблема семьи Яскулиевых. Проблема возникла в семье брата, старшего брата Яскулиева Давлет Мурада. И один из членов семьи пыталась окончить жизнь самоубийством из-за того, что в деревне возникли какие-то разговоры по поводу его аморального поведения. И это очень сильно подействовало на эту женщину, и она под депрессией хотела таким путем избавиться от проблемы, но предотвратили эту трагедию. Отец женщины написал заявление в суд под давлением трех представителей силовых органов, которые диктовали ему написать заявление в отношении Яскулиева Давлетмурада, что он участвовал в этой семейной проблеме, якобы он виновник всему этому. Отец этой женщины отказался от своих слов, узнав, что это действительно имеет очень серьезные последствия. И он признался, что он под давлением написал, и он отказывается от своих слов. И они решили в семье забрать заявление обратно. Но не удалось.
Давлетмурад Язгулиев – внештатный сотрудник туркменской службы «Радио Свобода». Как давно он работает и над какими темами он работает?
Давлетмурад с нами сотрудничает с 2007 года. Он в основном работает в области прав человека. Он репортажи делал по проблемам коррупции в стране, проблемы сельского хозяйства. Последние его репортажи связаны были со взрывом в городе Абадан. И как раз после одного репортажа он был вызван на допрос местными властями и был предупрежден, что если он продолжит свою деятельность как журналист и освещать события неправильно, как они считают, против него будет возбуждено уголовное дело. Но он продолжал свою деятельность как журналиста. И
сотрудники туркменской службы «Радио Свобода» уже далеко не в первый раз становятся объектами преследования со стороны нынешних властей.
Это не только с нашими журналистами, это и с теми людьми, которые с нами сотрудничают, то есть дают интервью или комментируют какие-то события. Один случай – дело Шапудакова, который активист из Балканского вилаята, Балканской области на западе Туркмении. Он, как активист, давал интервью радио «Затлык». После этого он оказался в психиатрической больнице, побывав там 43 дня. Его освободили под давлением международной сообщности. Журналисты постоянно под наблюдением. Радио «Затлык» — это единственный независимый канал на туркменском языке, вещаем в Туркменистане. И ни один журналист не аккредитован в стране. Время от времени их вызывают, допрашивают. Очень сложная ситуация работает. Власти вмешиваются в частную жизнь журналистов и их членов семьи. Корреспондент из Либабского вилаята из-за того, что его преследовали, из-за давления, его семья дочери распалась, потому что действительно давление было на этих людей. Сына этого корреспондента отчислили из университета и не могут устраивать свою жизнь. Один из последних случаев связан с Ашургулы Байриевым, который работает в Ашхабаде. Их дочерей уволили из институтов. Они работали преподавателями. Используется очень неприятный случай.
О работе журналистов в Туркмении рассказывала директор Туркменской службы «Радио Свобода» Альгужамал Язлиева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Москве открылся 7-й международный фестиваль биеннале поэтов. Около 40 литературных акций и мероприятий, чтений, круглых столов в течение недели пройдут в московских клубах и театрах. Девиз фестиваля – стихи и, а одна из главных тем – поэты власть, поэты народ. Говорит президент биеннале поэт Евгений Бунимович.
Встречаются поэты, они встречаются не только с публикой, но и друг с другом, то есть смысл поговорить о вещах серьезных. Когда мы в школе проходили темы поэты толпа, поэты царь, поэты власть, это была одна история. Сейчас очень непросто осознать, каково же место поэта в сегодняшнем современном мире. Если тогда был поэт и царь, потому что царь считал, нужно встретиться с поэтом и вообще выяснить с ним отношения, то теперь всем царям по барабану, и это тоже интересно. Ситуация столица и провинция, да, вот в поэзии, особенно когда у нас есть при этом интернет, и, видимо, столица поэзии находится сейчас именно там, потому что русский интернет переполнен стихами. Россия была почетным гостем на международных фестивалях. В последний момент вспоминали, там появлялся один или два поэта. В основном едут всегда прозаики. Дело в том, что проза сегодня это так называемый формат, роман это то, что можно продать, а вот стихи, они оказались как бы вне этого нового контекста, вне контекста рынка, но мне кажется, они оказались в другом контексте. Умирает бумажная книга, все переходит в другое пространство, и это большая проблема для прозы. А вот со стихами оказалось, что она может быть так легко, стихи уходят и в видео, и уходят в интернет, и уходят, я не знаю, куда угодно, хоть в мобильный телефон. Стихи, которые были до Гутенбергового пресса, да, и даже до рукописной книги, также легко оказываются и после. Просто цари и власти этого не понимают. Видимо, и цари были другие. Когда была наследственная власть, они, видимо, несли большую ответственность за страну. Ситуация допоэтическая. Помните, Державинский памятник и первые варианты пушкинские, истину царям с улыбкой говорит. Но это какая-то все-таки немножко допотопная история, потому что мне кажется, что поэт сегодня уже должен делать что-то другое. Ситуация, когда Россия задумывается о том вообще, а что она такое вообще, если страна, если нация, если государство. Мне кажется, что русский язык, только поэты, по-моему, в нашей ситуации, имеют какое-то отношение к русскому языку. Это одно из главных, что вообще делают пока еще страну страной.
Говорил поэт и общественный деятель Евгений Бунимович. О роли поэзии в современной России, о социальной моде на поэзию я беседую с поэтом и эссеистом, в свое время одним из основоположников и лидеров школы московского концептуализма Львом Рубинштейном. Русская поэзия, русская проза сейчас о разном или все-таки это две неотъемлемые, равные и похожие друг на друга части литературного процесса?
Разумеется, это разные части литературного процесса. Более того, я вообще, чем дольше живу и занимаюсь поэзией, я все больше убеждаюсь, что поэзия – это в каком смысле вовсе не литература. Литература ее объединяет только то, что и то, и другое буквами и словами пишет. Поэзия мне всегда казалась таким веществом летучим, потому что поэзия может существовать в книге, она может существовать устно, она может существовать, вот как правильно сказал Бунимович, в разных теперь электронных, виртуальных видах. Ее жизнь социальная, в общем, зависит от наличия или отсутствия так называемых институций. Поэтому я очень одобряю всяческие фестивали, всякие события, которые развиваются вокруг, собственно, поэзии. Поэзия от этого не зависит, потому что поэты пишут независимо от того, вообще читают их или нет. Но поэзия как социальное явление, она, конечно, очень зависимо от институтов.
Прозаики часто жалуются на плохую систему книжного распространения, на отсутствие интереса к серьезной литературе, на то, что власть пренебрегает интересами писательского цеха, по-советски скажу. Поэтам близки такие проблемы и такие жалобы?
У кого-то, видимо, есть, но это глупые жалобы. Просто были, конечно, периоды в истории, когда поэзия была социально модной, да, ну, 60-е годы, например, или 20-е годы прошлого века. Но я отношусь сам лично и ближайший круг моих поэтических друзей к той категории, когда поэзия была исключительно частным делом. Она сейчас снова стала частным делом, и для меня это не сюрприз. Для меня это ситуация понятная, знакомая и в известном смысле положительная.
Гражданская лирика существует в вашем творческом наследии?
Когда я испытал потребность говорить гражданские социально значимые вещи, я тут же перешел на прозу. Вот. Сейчас я пишу эссе и колонки, в которых очень много социальной, так сказать, проблематики.
В рифму. Почему нельзя это делать?
Ну, что, ну, это, видимо, вопрос темперамента. Я всегда поэзию, уже в своем собственном случае, всегда считал чем-то иным. Это такая, так сказать, лабораторная работа с языком и его возможностями. Говорение на социальные темы я всегда считал приоритетом прозаического высказывания. Сейчас очень много появилось стихов, так сказать, социальной направленности, но они, мне кажется, не вполне стихами, они, мне кажется, такой прозой, написанной регулярным русским стихом. Это разные вещи.
Может быть, талантливая поэзия социальной направленности, талантливая гражданская лирика в нынешних условиях? Я не прошу вас оценивать Пушкина.
Талантливая она может быть, просто она мне не будет интересна. Говорение на социальные темы мне понятнее и внятнее, и адекватнее воспринимать это в прозаическом виде, а не в поэтическом.
Русская поэзия развивается быстро, хорошо, много интересных авторов, живой процесс, дискуссия какая-то, или есть некоторый застой, как вы считаете?
Очень много стихов, очень много авторов, среди которых есть вполне одаренные, иногда попадаются мне очень как бы тронувшие меня стихи, а вот поэтическая атмосфера в смысле напряжения, дискуссии, школ, вот этого, мне кажется, сейчас нет. Сейчас такая есть общая толерантность, это и хорошо, и плохо. Вот я просто иногда встречаюсь с людьми совершенно разными на всяких поэтических там фестивалях. В общем, все так как бы друг к другу неплохо относятся. И хорошо. Но то, что нету вот школ, то, что нету между школами споров, дискуссий, даже таких яростных неприятий, вот сейчас нет совсем. Я не знаю, как это оценивать, но вот, по крайней мере, эту ситуацию я констатирую.
Вы упомянули о периодах социальной моды на поэзию, если говорить о 20 веке. Это эпохи после великих переломов, после крушения Российской империи и после крушения сталинизма. Нет ощущения, что сейчас подходит очередная какая-то эпоха перелома, возвращение социальной моды для поэзии, или нет?
Я очень не люблю и избегаю всяких прогнозов. Если произойдет какой-то серьезный социальный перелом, а он, в общем, скорее всего, да, произойдет, то я не знаю, кажется ли именно поэзия в среднем плане. Все-таки сейчас какие-то другие приоритеты, какие-то другие вещи важнее для общества. Скажем, социальные сети или благосфера. Это ведь тоже словесность, это ведь тоже еще неосознанный толком литературоведами или историками пласт словесности. Видимо, будут возникать какие-то вот такие то ли промежуточные, то ли синтетические литературные формы и жанры, в которых составной частью будет и поэзия. Но вряд ли это будет поэт на площади или поэт на стадионе.
А на ваш взгляд, интернет, социальные сети, вот эти новые средства связи между людьми виртуальные, они изменили как-то поэзию? Вот это то, что мы с вами сейчас называем новая словесность. Она влияет на поэтическое слово?
Я уверен, что она влияет. Я не могу сказать как, потому что я все-таки, если я пишу стихи, я их пишу так же, как и я их писал всегда. Я их могу опубликовать в интернете, другой вопрос. Стилистика блогосферы, она, конечно, влияет на сознание, на формы, на жанры и так далее.
Как вам пишется поэтическим словом?
Вы знаете, как ни странно, я за последнее время вообще, последние годы я стихов пишу крайне мало. Все мои последние тексты, они, как ни странно, связаны с заказом. Пару лет назад сочинил поэтический текст для спектакля. А еще там, до этого, пару лет назад, я сочинил поэтический текст для интерьера, но вот одно издательство мне буквально заказало текст, которым она украсила редакционную лестницу, который потом стал публиковаться как самостоятельное, значит, поэтическое произведение, но и в том, и в другом случае побудительным мотивом была не внутренняя потребность написать стихотворение, а вот, как ни странно, внешний заказ. Вот прямо как Моцарт в своё время по заказу.
А другое какое-то ощущение?
Это трудно, но это очень интересная задача. Совместить абсолютно мне присущую, так сказать, поэтику, что мне заказывают, мне, естественно, заказывают что-то такое, что я обычно и пишу, да, не что-то совершенно другое, а просто говорят, вот нам нужен от вас текст, вот такой ваш такой текст, но, допустим, он должен быть такого-то размера, или, допустим, в нем должны быть такие-то и такие-то слова присутствуют. Вот, для меня это очень интересная техническая задача. Это абсолютно все то же самое, но вот просто я говорю, что побудительные мотивы теперь у меня к поэтическому творчеству, они не внутренние, а внешние, что мне кажется забавным и симптоматичным. Правда, не знаю, в том, чего они. Когда я там 70-е, 80-е годы, я писал много, и у меня никогда просто не возникало вопроса, зачем, да? Вот просто не возникало. Ну, это вообще странный вопрос. Зачем вы это написали? А сейчас я все время ощущаю вопрос, зачем? А если такой вопрос возникает, то писать не надо.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 4 октября я готовил вместе с обозревателем «Радио Свобода» Еленой Фанайловой, были поэты Лев Рубинштейн и Евгений Бунимович. В Москве открылся 7-й международный фестиваль «Биеннале поэтов». Вот так обстояли дела во вторник, 4 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».